Слава Тебе за Твое присутствие в нашей жизни сегодня вечером, Господь. Благодарим Тебя за то, что Ты среди народа Твоего сегодня находишься. Слышишь каждую нужду, каждую молитву, каждую песню Ты принимаешь, Господь. Каждый возглас, который несется с земли, находит отклик в небесах. И небесные жители, ангелы, поднимая этот фимиам хвалы к престолу благодати, своими крыльями продолжают возносить каждый день о том славу и честь и поклонение, что Ты святой Бог, что Ты святой Бог, что Ты свят, что вся земля полна славы Твоей, Господь, что земля не полна беззакония, что земля не полна дьявольских, бесовских сил, а земля полна Твоих славных дел, Господь, и что с этой земли доносится песнь хвалы за Твое творение, Господь, за то, что Ты сотворил, и за то, что Ты оправдал и искупил, и за то, что Ты пролил кровь свою невинную за нас. Больше и больше с каждым днем становятся людей, которые хвалят Тебя, возносят Тебя и славят Тебя на этой земле больше, чем тех, которые Тебя злословят. Тех, кто злословит, становится все меньше и меньше, а тех, кто славит Тебя, все больше и больше. Господь, я верю в это. И хотя верующих людей все еще сравнительно немного по сравнению с неверующими, Господь, но Ты судишь о городах, как Ты судил когда-то перед Авраамом. Если там будет 5 человек, то Ты пощадишь город. Я благодарю Тебя за то, что Твоя милость сегодня над этим городом и над этой страной, потому что здесь есть люди, которые Тебе молятся, поклоняются, и которые не растворились в этом мире, а которые собираются вместе, как церковь Твоя, и продолжают возносить Твое имя, и продолжают хвалить Тебя, и продолжают жить так, как Ты завещал нам, Господь. Благослови нас сегодня. Освети нас Святым Духом, Господь. Удали всякую нечистоту, всякую мерзость от нас, всякое неверие, всякое сомнение. Удали от нас всякий грех, Господь. И дай нам сегодня стоять пред Тобою не со своей праведностью, а с праведностью, которая от Тебя по вере в Иисуса Христа, Сына Божия. Стоять не со своей святостью, а со святостью, которая дана нам через Твою жертву и через Твою смерть на Голгофском кресте, очищенными, омытыми, драгоценной кровью, причастниками этой вечери, Господь, которой Ты пригласил нас и сказал, чтобы мы ели от этого хлеба и пили, все пили от чаши сей. Благослови нас, Господь. Освети нас. Дай нам сегодня побывать вместе в этом тайном месте, где Ты собирал Своих учеников. Дай нам глазами своими, своей души глазами посмотреть Тебе в лицо, Господь. Потому что вечеря – это прекрасное время, когда мы можем заглянуть в Твое лицо, Господь. Заглянуть в это лицо, каким оно было в день, когда Ты совершал последнюю трапезу с учениками Своими. И не увидеть в этом лице страха, и не увидеть в этом лице смертельной бледности от страха, а услышать слова, полные веры, полные любви, полные спасения. Дай нам увидеть Твое лицо сегодня. Благослови нас Святым Духом. О, релабра мервиендара лагаскибда. Эрагла берегесу. Эл малади элабра мета. Предариана лебаси бредариантара лагаскоро риандара лабендиара гаскабден. Пусть высоко поднимется знамя над Твоей церковью. Твоя любовь пусть реет сегодня над нами. Твоя благодать да изливается на наши сердца, как дождь, который орошает землю с посевами добрыми. Благослови нас, Господь. Благослови нас, Господь. Я верю, что Ты сегодня исцелишь всякую болезнь, которую мы приносим с верою. Я верю, через принятие причастия Ты оживишь многие сердца. Ты вдохновишь многие надежды. Ты оживишь веру во многих людях и упование на спасение и на возвращение Твое, Господь, назад. Я благодарю Тебя за то, что Ты накрыл для нас стол сегодня. Ты накрыл этот стол всем, что от Тебя, тело Твое и кровь Твоя. Мы ничего не привнесли на этот стол, Господь. Здесь нет ингредиентов, которые бы мы могли поставить на Твой стол и сказать, что им достойно быть на этом столе. Здесь есть только место для того, что Твое, потому что это стол Господень. И Ты дал на этот стол только Твое. Ты не дал ничего человеческого на этот стол. Рука человека здесь неуместна. Ты положил свое истерзанное тело, и Ты положил, излил свою кровь, дабы всякий, кто приходит, кто вспоминает Твои страдания, мог бы получить в полноте все, что дает Твое истерзанное тело, и все, что гарантирует Твоя пролитая кровь. Аллилуйя! И это так много, что дает Твое истерзанное тело и что гарантирует Твоя пролитая кровь. Это так много, это весь мир, это Царство Небесное, это спасение, вечную жизнь, это мытие от грехов, это очищение, освящение, это имена, записанные в книге жизни. Это мир Божий в доме. Это исцеление от болезни. О, я благодарю Тебя, Господь, за все, что дает Твое истерзанное тело и гарантирует, и дает Твоя пролитая кровь. Свободу, мир и будущее. Все это предлагаешь Ты через этот стол. Благодарю Тебя, Иисус. Славлю Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Господу. Пожалуйста, присядьте, братья и сестры. Перед тем, как мы будем совершать причастие в этот великий день, я хочу читать Слово Божье, и после этого мы будем служить друг другу причастием. Благодарю Бога за то, что вы сегодня пришли все на богослужение в этот четверг. Это последний четверг, который мы сегодня празднуем. Последний четверг земной жизни Иисуса Христа. Когда Он и Его ученики пожелали разделять трапезу вместе на еврейскую Пасху. И хотя люди разделились в этом мире во мнении, когда нужно праздновать этот день и Пасху, не столь важна дата, сколь важно само событие и содержание этого дня. В воскресенье мы все праздновали день, который являлся днем торжественного въезда Иисуса Христа в Иерусалим. И важно то содержание, которое наполняло этот великий день. Иисус прибыл в Иерусалим за 4 дня до вот этого дня, четверга, воскресенье, Он вошел в Иерусалим. И на второй же день Его присутствия в Иерусалиме, Иерусалим был в смятении, как будто бы от землетрясения. Движение пришло во весь город, и люди с разными намерениями, с разными мыслями, с разным выражением по отношению к Иисусу Христу, выражением своих эмоций по отношению к Иисусу Христу. Одни переполнены гнева, ярости, злобы, ненависти, другие с большой любовью, с большой радостью. Вот те, которые были с большой любовью и радостью, было большинство, потому что это те люди были, которые встречали Иисуса Христа торжественно пальмовыми ветвями по слову Господню. В городе начались споры, начались столкновения об Иисусе Христе, о Его личности. И люди спрашивали, кто Он, кто Он. И одни говорили, что Он является пророком из Назарета. Другие уже свидетельствовали о том, что Лазарь встал из мертвых. И таких дел, которые Он творит, не творил ни один из пророков. Что таких дел не может творить человек. Религиозные лидеры приходили к Нему и задавали Ему каверзные вопросы, чтобы уловить Его на каких-то ошибках религиозного характера. Они задавали ему вопросы по поводу подати, они задавали ему вопросы по поводу отношения к Моисееву закону. Они старались уловить его, но он был мудр. И он отвечал так, что никто не мог уловить его. И из-за того, что они были бессильны уловить его, они приходили еще в большую ярость и большее бешенство. Они были переполнены ненависти к нему. Они не могли поймать его на слове. Более того, их бессилие, эта ненависть, бессильная ненависть происходила от того, что Иисуса всегда окружала толпа людей, и народ любил его. И от этого они еще больше исполнялись ярости против него. И в продолжение двух последних дней, перед этим четвергом, они решают, как бы избавиться от Него. Вот эти, я хочу, чтобы это просто контекст, в котором происходит Тайная Вечеря. Тайная Вечеря – это когда Иисус Христос уходит от всех, от друзей и от врагов. Город шумит. Люди не могут спокойно говорить об имени Иисуса Христа. Везде рождаются споры. Священники и первосвященник, и лидеры, начальники народа уже готовы сделать самые крайние меры для того, чтобы устранить его. Они ищут, как его устранить. Иисус посылает двух учеников, чтобы приготовить эту трапезу. Откройте вместе со мной Луки, 22 главу, с 1 стиха. Приближался праздник пресноков, называемый Пасхой, и искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись народа. Пошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12, и он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег. И он обещал и искал удобного времени, чтобы предать его им не при народе. Настал же день опресноков, в который надлежало заколоть пасхального агнца. И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав, «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Они же сказали ему, «Где велишь нам приготовить?» Он сказал им, «Вот при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды». Последуйте за ним в дом, в который войдет он. И скажите хозяину дома, учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, устланную, там приготовьте. Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Как похожи эти два пророческих послания, когда Господь посылает своих учеников зачем-то, с какой-то миссией, да? Первый раз Он говорит: пойдите, найдете осленка привязанного, хозяин выйдет, вы скажете хозяину, он надобен Господу, хозяин отпустит осленка. Как это все похоже, да? Вы пойдете, при входе в город вы увидите человека, несущего кувшин воды. И в наше время, чтобы человек шел загруженным с рынка или там с площади, или взял там пару банок воды, фильтрованной, там чистой, нет ничего предосудительного, нет ничего необычного. Но в те времена увидеть мужчину, чтобы он нес кувшин воды на себе, было необычным явлением. Обычно это было занятием женщин. И то, что Иисус Христос сказал, вы увидите мужчину, несущего кувшин воды, это было чем-то непонятным для учеников. Но так и произошло, когда они входили в город Иерусалим. Потому что именно там Иисус Христос принимал эту трапезу. Они увидели мужчину, который шел, неся сосуд воды. И они последовали за ним. И пришли в дом, и хозяин сказал, и хозяин показал им верхнюю горницу. Он сказал: она устлана, она вся приготовлена, меблирована для того, чтобы вы могли принимать здесь вечерю. Им только осталось только одно сделать, чтобы приготовить эту вечерю. Им нужно было бы купить необходимые продукты. Агнца, зелень, вино и хлеб. Это то, что было необходимо для того, чтобы приготовить трапезу. Иисус не уточнял заранее место для того, чтобы не дать знать Иуде о том, где будут собираться ученики, для того, чтобы Иуда не привел туда нечестивцев и не взяли Иисуса там. Этот вечер был спокойным вечером, и он должен был пройти от начала и до конца, и ничто, и никто не мог прервать это общение их. Я верю, что именно этот дух трапезы, этот дух этого Великого Четверга мы должны прочувствовать сегодня, мы должны услышать, что Господь хочет сказать нам через это. Придя к Иисусу Христу, они могли только одно сказать: «Господин, стол накрыт, этот стол приготовлен, ты можешь идти и праздновать с учениками своими». И было бы, наверное, опрометчиво им так сказать, потому что этот стол был приготовлен задолго до того, как они готовили его. Этот стол был приготовлен Духом Святым для всех нас. Мужчина, несущий кувшин воды, это является символом Духа Святого, который приготавливает для нас, для нашей жизни, горницу устланную, приготовленную для того, чтобы нам праздновать с Господом Иисусом Христом. И, во-первых, пасхальная трапеза была символом Ветхого Завета. Через эту трапезу народ каждый год вспоминал то, что произошло тысячи-тысячи лет назад. Это история о том, как через избавление младенца по имени Моисей Господь даровал свободу своему народу. Как Господь провел кары над Египтом для того, чтобы вывести свой народ из египетского плена. И тогда, когда Господь после всех казней, которые Он ниспослал на Египет, послал последний суд, который должен был отнять каждого первенца, начиная от первенца животного до первенца людей, Господь повелел им, чтобы они каждый в своем доме, каждый в своем семействе, собираясь вместе, закололи агнца, взяли от его крови и помазали косяки своих дверей, а его зажарив целиком, ели с горькими травами и с пресными хлебами. И чтобы они были одетыми, обутыми и готовыми к путешествию. Это была еврейская Пасха. Потому что на самом деле в этот день они были спасены кровью Агнца, которая была на косяках их дверей. Так ангел-губитель, который губил всех первенцев в египетских домах, проходил мимо домов евреев и не коснулся ни одного из них. Бог вывел их из Египта и через Красное море провел их, уничтожив армию фараона, которая преследовала их. Это была еврейская Пасха. И люди верили, что эта Пасха является прообразом той великой Пасхи и великого прихода Мессии. Они верили в то, что должен прийти Мессия в последние времена, который избавит их от всех их врагов и установит царство Израиля выше всех царств на земле. И через Израиль Бог будет править над всем миром. Вот это мессианское ожидание продолжалось на каждую Пасху. И поэтому римляне очень не любили праздник Пасхи. Потому что римская власть шаталась в эти дни, как никогда в Израиле. Это был праздник, который давал основу для национально-освободительного движения, для духа свободы, для духа людей, которые желали свергнуть всякое ярмо с себя. И римляне старались идти на уступки всем требованиям Израиля или иудеев. Они готовы отдавать были самых страшных убийц им. Они готовы были на праздник Пасхи, они готовы отдавать тех бунтарей, которых они брали в тюрьмы, только чтобы не идти на конфликт с Израилем. Израиль был наполнен жаждой к свободе. Этот праздник, великий праздник Израиля. И они верили, что однажды Бог пошлет Мессию, и Мессия освободит их. Они верили, что Бог пошлет им полководца, пошлет им царя, а Бог послал им слугу. Поэтому, когда Иисус Христос вошел с учениками своими в эту горницу, и когда Он заметил, что они все возлегли, и каждый был готов принимать пищу в этот день, не омыв ноги даже себе самому, Иисус, который являлся хозяином этого праздника, в каждом доме был хозяин. И хозяин был одет в такой белый халат, и этот хозяин вел весь этот ужин. С него все начиналось. Он преломлял хлеб и передавал другим членам семьи. Он брал чашу, и потом эта чаша проходила по кругу, потом другую чашу, потом третью, потом четвертую. Все начиналось с него. И он сидел в белом халате. Он был хозяином, он был господином, он был царем этого ужина. Иисус Христос снял белый халат. Это было первое нарушение. Он множество раз здесь нарушил ту еврейскую Пасху. Он нарушил ее умышленно, потому что в этот день Он основал новую Пасху, новое служение, новый вид служения и новый завет. И поэтому Он брал раз за разом и приступал те пункты, Ветхой Пасхи, Ветхозаветный, это не Елена Петровна, это я должен покаяться. Он приступил, во-первых, сняв этот халат. И он взял умывальник, который стоял у входа, и начал омывать ноги ученикам своим. И тем самым, показывая пример своего служения, он хотел, чтобы они лежали за этим столом с чистыми ногами. На самом деле, ходя по этой жизни, у нас все чистое. Голова чистая, руки чистые могут быть. Все мы чистые. Но вот ходя по этой жизни, мы часто сталкиваемся с мусором этой жизни, и это может осквернить нашу жизнь. И Господь хочет нас очищать. Он хочет, чтобы мы за Его столом возлегли с чистыми ногами. Бог хочет, чтобы наша жизнь была чистой, чтобы мы были чистыми от грязных путей, чтобы мы были освящены, чтобы мы были святы, как Он свят. Потому что это святая вечеря, друзья, это святая вечеря. Народ израильский, которому была предложена эта Пасха, совершенные в Египте, это был завет с Богом. Они не просто ели барашка и закусывали зелеными, зеленью горькой. Это был их завет, каждой семьи завет с Господом. И Господь говорит, если вы будете в завете со мной, то губитель не коснется вашего дома. Я верю, что не только губитель не коснулся их дома тогда, он не коснулся и после, потому что они приходили опять к этой Пасхе. Они жили в этом завете. Они хранили этот завет. И Господь говорит, когда исполнится время, то я пошлю Мессию. И написано в Слове Божьем, и когда настало время. И вот настало время, и Иисус Христос пришел. Аллилуйя. Тогда наступил час. Иисус пришел в полноту времени. Он не пришел раньше и не пришел позже. Он пришел вовремя. Это время было ознаменовано, его приход был ознаменован многими знамениями, чудесами и небесными посланниками. Народ израильский часто нарушал Ветхий Завет. Народ израильский часто отходил от заветов Господних. И если этот завет еще сохранялся в какой-то мере, то только потому, что Бог его хранил. Да. Не потому, что Израиль его хранил. Израиль приступал его постоянно. Это был завет, в котором Господь дал им и закон, дал им пророков. И они приступали этот закон, и они убивали этих пророков постоянно. Господь дал им эти 10 заповедей, которые они должны были чтить, они приступали 10 заповедей постоянно. И закон уже не мог сдержать их в глазах Божьих. Они потеряли милость в глазах Божьих. И тогда для того, чтобы предложить новый завет, Господь предлагает нового Агнца. Вы видите, оба завета, Ветхий Завет и Новый Завет, необходимы были только при наличии жертвы. Христос является такой жертвой. Ветхий и Новый Завет начинали действовать после принесения жертвы. Когда мы читаем Евреям 9 главу 28 стих, откройте вместе со мной. Евреям 9 глава 28 стих. Здесь написано, Христос, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Евреям 10 глава написано, закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год, постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Этот закон и этот завет перестал быть существенным. И тогда Господь приготовил новый завет. Стол Иисуса Христа был приготовлен для многих миллиардов людей. И Бог через накрытый стол этот утверждает три великих принципа или три великих истины в нашей жизни. Через этот стол, это не просто хлеб, это не просто виноградный сок. Это Божий стол, это Господин стол, который накрыт для нас сегодня. Первое, что Господь утверждает через этот стол, Он утверждает свою любовь к нам. Это любовь Божья. Он любит. И Он предлагает нам себя. Этот стол является столом предложения. Господь через этот стол говорит сейчас более нагляднее, чем говорит во время причастия стол Господень. Никто не может какого-то примера другого привести через какие-то предметы или какие-то рисунки, фотографии. Это самый наглядный пример. Этот стол говорит, что Бог любит нас. Как я могу знать, что Он любит меня? Я могу это знать, потому что Он предложил свое израненное тело. Он говорит, я люблю тебя, я предлагаю мое израненное тело за тебя. Этот стол говорит о любви. Он говорит, я предлагаю тебе кровь мою. Я люблю тебя так, что я отдаю не просто тело, но ломимое тело. Иными словами, Он говорит, вот это тело, которое будет избито, надругано, униженно, и возле столба, и во дворе Каиафы, где закон должен был торжествовать, и во дворе Ирода, нечестивца и мерзавца, и во дворе язычника Пилата, и потом по дороге, когда я нес крест, это тело, которое было в грязи и в пыли, которое поднимали ногами, это тело, которое потом было поднято на крест, которое было оплевано, которое было пронзенно и которое было уничтожено. И даже довели его до смерти. Это насильственная смерть этого тела. Он говорит, это является свидетельством моей любви к тебе. Скажите себе самим, меня любит Господь. Скажите в себе самом, меня любит Господь, потому что дьявол всегда старается украсть в нас веру в то, что Бог любит нас. Потому что мы сами не любим, потому что мы сами мало любим, и нам кажется, что и Бог нас не любит. Сегодня домой возвратился наш сын. Прилетел. Это радостная весть для нас, как родители. Он был далеко, в Америке. Он отучился, и он не ожидал долго. Там вчера сдавал там экзамены, позавчера сразу полетел сюда. Я его обнял. И сегодня, когда я сидел во время служения, я представляю, как Бог будет всех нас принимать, когда мы придем на небеса. Безусловно, безусловно, это сын. Он уставший, он с дороги, молодой человек. Я его обнял, и мне было приятно. Он в доме опять. И моя семья сейчас в сборе. Мне это радостно. И моя жена счастливая тоже. Это переживание, которое имеет Бог к нам также. Бог любит. Бог любит безусловно. И в доказательство своей любви Он отдал свое израненное тело. И скажите, что может быть еще большим доказательством тому для вас, что Он любит вас, что Он любит меня? Нет ничего. Нет ничего больше, чем Его израненное тело, чтобы поверить, что Он любит тебя, что Он позаботится о тебе, что Он хорошо думает о тебе, что Он не злится на тебя. У нас разные отцы были, матери. Вы, возможно, кто-то из вас не имел отца и мамы. Кто-то отца не имел в своей жизни. А может быть, такого немножко злобного человека, который считал себя отцом. И вы не знали, что такое отцовская любовь. И вам трудно это оценить. Но Бог для того, чтобы вы могли понимать Его любовь, Он говорит, посмотрите на мои израненные, на мое израненное тело. Это доказательство моей любви к вам. Через стол Господень Бог утверждает свою любовь. И вместо того, чтобы сказать о хлебе, как обычно говорили, обычно хозяин стола, которым являлся в этот вечер Иисус Христос, хозяин стола брал хлеб и говорил, это скорбный хлеб. Пресный хлеб, скорбный хлеб, сухой хлеб. Он сказал, он говорил, это скорби хлеб. Так иногда старики, когда их дети плохо вели себя в доме, они говорили, Сара, нас ждет скорбный хлеб в старости, потому что наши детки ведут себя вот так. И они могли говорить это на каждую Пасху. Так вот, вместо того, чтобы сказать, это хлеб скорби, Иисус сказал, нарушая эту Пасху, еврейскую, говорит, это тело мое за вас ломимое. сие творите в мое воспоминание. Аллилуйя. Аллилуйя. Чуть позже хозяин стола должен был взять первую чашу. Первую чашу. Их всего было четыре. Четыре чаши. Я когда-то говорил об этом. Я коротко напомню вас. Первый кубок. Это кубок, который назывался кубок Кадеш. Это чаша освящения. И он поднимал эту чашу освящения, пил из нее и передавал другим. И эта чаша освящения говорила вот о чем. Я выведу вас из Египта. Я гарантирую ваш выход. Освящение – это отделение. Если Господь обещал нас отделить, Он отделил нас от того нечестивого народа. И через освящение Господь вывел их из Египта. Он освятил для себя Израиль. Потом он брал вторую чашу. Эта чаша называлась чаша освобождения. И я избавлю вас от египетского рабства. Можно выйти из Египта, но остаться рабом. Но Господь сказал, я вас избавлю от египетского рабства. Что? Что являлось препятствием для этого? Это армия, которая преследовала их. Они были в страхе. И Господь говорит, я разобью эту армию. Эта армия не будет больше устрашать вас. Вы выйдете, вы будете свободными. И рабство я прекращу. И каждый раз они вспоминали это освобождение. Третий кубок, который поднимал хозяин стола, это кубок искупления, выкупа. Спасу вас своею силою, не силою человека, не силою других царств. Я сам спасу вас. И здесь следуют различные другие благословения во время еды. Они в это время говорили слова благословения на свою жизнь. Четвертый кубок – это кубок восстановления. Я возьму тебя, как моего человека, и я восстановлю тебя полностью. Иисус выпил первые две чаши. Они пустили эту чашу, первый круг, второй круг. Иисус пил эту чашу, чашу освящения, затем чашу освобождения. Но затем, когда нужно было поднять третью чашу, Он поднял эту третью чашу и начал говорить вещи, которые не должен был говорить, если бы он не был Мессия. Взяв чашу, благодарив, подал им и сказал, «Пейте из нее все, ибо сия есть кровь моя Нового Завета». Пейте из нее все. Это третья чаша, которую Иисус Христос предложил ученикам. И потом Он остановился и не пил четвертую чашу и сказал, «Я больше не буду пить от плода этого виноградного до тех пор, пока не приведу Царствие Мое на землю, пока не приду опять за вами». Вот о какой чаше он говорил. Я не буду пить. И это величественно, вы знаете. Это кубок восстановления. Мы знаем, что восстановление произойдет именно в тысячелетнем царстве, когда Господь придет править над землей. Это произойдет после великой скорби, когда весь Израиль спасется. В Матфея 26 главе 29 стихе написано, «Я говорю вам, я не буду пить отныне от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». Иисус ждет этого дня. Иисус ждет дня, когда Он может пить с нами чашу восстановления. Аллилуйя. Эти слова о теле и о крови Его являлись предсказанием о насильственной смерти Агнца Божия. Это было свидетельство любви к погибающим людям. И он сказал, пейте из нее все. И каждый раз, когда вы собираетесь вместе и пьете из нее, и едите этот хлеб, вы мою смерть возвещаете до тех пор, пока я приду. Доколе я приду. Второе, о чем свидетельствует этот стол, и что он утверждает в нашей жизни, он утверждает вашу и мою веру. Вы знаете, что стол Господень в евангельской церкви другой, чем стол, который накрывается в православии или в католицизме. В католицизме не только потому, что там не дается возможность прихожанам принимать причастие вином. Они дают хлеб прихожанам, а священник за них выпивает вино. Так в католицизме. Поэтому гуситские войны, если вы слышали о Яне Гуси и о гуситских войнах, они поместили на знамя чашу, и они сказали, верните церкви чашу, потому что Ян Гус хотел, чтобы истина Божья торжествовала. Его сожгли на костре. Так вот, причастие, они украли часть, они забрали у народа. Но, скажем, православие, по-моему, дается и то, и другое, но кому дается, вот что значит. Туда приходят люди, которые по традиции, потому что сказали, что они должны причащаться. Мертвые, греховные люди принимают причастие. И для них это ничего не значит. Они просто берут, пьют, едят, жуют, и на этом все. В евангельской церкви причастие – это живое служение, это живое участие, это правда. Я знаю многих людей, которые отошли от Бога, они перестают принимать причастие, и это правильно. Не так, как в традиционной религии, когда они грешники, им все равно они принимают причастие. В евангельской церкви, если ты не в порядке, то ты не принимаешь причастие. Вот чем отличается. И вот этот стол и мое участие в этом столе, свидетельство о моем духовном состоянии веры. И когда я верю, когда я с Богом в хороших отношениях, в добрых, созидательных отношениях, то я всегда принимаю причастие. Если моя вера слаба, если я упал в вере, я не принимаю причастие. Это правило. Так должно быть. Иногда я замечаю, что люди приходят сюда и принимают причастие, как будто это православное причастие. Евхаристия. Нет. Это евангельское причастие. Принимай, когда вера жива твоя. Потому что все, когда ты будешь без веры это делать, ты будешь грешить против тела и крови Господней. Если ты будешь без мысли о Господе это делать, то тогда ты будешь терпеть в своей жизни поражение. Я не хочу, чтобы мы ушли отсюда с поражением. Я хочу, чтобы мы ушли отсюда с победой. Участие в этом столе и то, что свидетельствует этот стол, он свидетельствует о вере нашей. Евреи, поминая исход, говорили, когда они брали эту чашу и брали этот хлеб, поминая исход, они говорили, поднимая этот хлеб или эту чашу, они говорили, это вечный сделал для меня, когда я вышел из Египта, и они принимали эту чашу. Они отождествляли себя с избавлением. Иисус говорит, сие творите, не вспоминая Египет, вспоминайте меня, когда будете принимать это причастие. И мы отвечаем, взяв хлеб и чашу, подтверждая нашу веру, мы говорим, это мой Иисус сделал для меня, когда умер на кресте, заняв мое место, вместо меня. И вечеря Господня напоминает о горнице. Когда люди говорят «Вечеря Господня», это напоминает нам о горнице. Когда люди говорят, или Слово Божие упоминает это как преломление хлеба, тогда это символы, которые вспоминали верующие в каждом доме. Вы знаете, что они преломляли хлеб по домам. Святое причастие – это участие в теле Христовом, в церкви. Мы все участники тела Христова. И в Евхаристии Иисус, прежде возблагодарив, преломил затем. В-третьих, стол Господень утверждает наше спасение. Иисус сказал, что Он не будет пить из чаши сей, от плода виноградного, доколе не придет Царство Небесное. И через хлеб, и через чашу Иисус указывает нам на будущее. Этот стол сегодня говорит о будущем. Однажды это будущее совершится, когда Иисус возляжет со всеми своими учениками на небесах. И мы будем там, на небе. Мы будем вместе с детьми нашими, с нашей церковью. Мы будем с братьями и сестрами, с теми, которые уже ушли туда и которые еще придут в эту церковь. Мы будем возлежать на брачной вечере Агнца, о которой написано в Откровении. Блажен званный на брачную вечерю Агнца. На этой вечере Агнца, где Иисус Христос вступит в вечный завет с церковью Своею. Блаженны вы, званные на вечерю эту. Этот стол мне говорит о нашем будущем. Это ничего хорошего не говорит для мира сего. Они принимают безмолвно, не понимая причастие, Евхаристию. Но мы это понимаем, что этот стол говорит о любви, о вере и о будущем, о надежде нашей на Господа Иисуса Христа. Мы склоним свои головы, не обязательно подниматься сейчас. Но я бы хотел, чтобы мы взглянули, опустили свои глаза на наши ноги. Может быть, мы тоже, как люди, которые собрались в тот день, Он взял только своих учеников, они не смотрели на свои ноги, они были грязные. Свои ноги они обратили к лицу других. Иисус заметил ноги грязные. Может быть, и мы замечаем за собой что-то недоброе. И пусть Иисус Христос омоет нам сейчас. Может быть, вы знаете людей, которых вы обижаете или огорчаете постоянно. Это могут быть ваши домашние, ваши друзья, ваши близкие. Кто огорчен вами? Может быть, вы не в мире с кем-то. Может быть, вы не можете кого-то простить. И это оставило не только грязь на ваших ногах, но раны, рубцы на ваших ногах, кровоточит. Иисус хочет омыть вам ноги сегодня, чтобы и вы омывали другим людям, чтобы вы прощали других людей, чтобы вы служили другим людям, чтобы вы служили окружающим людям. Может быть, вы еще не вовлечены в служение. Господь хочет, чтобы вы служили. Он хочет, чтобы вы стали служителями Божьими. Может быть, все, о чем вы заботитесь, это о пропитании и о жилье своей семьи, домашних своих. И вы можете судить другого человека и говорить, да, это делают такие люди, у которых есть возможности. Что было у этих 12? Были ли они богатыми людьми? Зарабатывали ли они много? Никто не знает. Но одному, чему хотел Иисус научить их, чтобы они омывали друг другу ноги, чтобы они служили друг другу. А затем Он их посадил за стол. Чтобы быть посаженным за этот стол, нам нужно оставить эгоизм. Нам нужно оставить себялюбие. Одни могут, а другие не хотят. Нет людей, которые не могут служить. Есть люди, которые могут, и есть кто не хочет. Отец, я прошу Тебя сейчас, чтобы Ты взглянул на наше сердце. Чтобы Ты прикоснулся к нам, Господь. Ты приглашаешь нас к столу Твоему. Это стол, который во многом говорит о Новом Завете. Этот стол Твой, Господь. Я прошу Тебя, Отец, чтобы Ты осветил нас и очистил нас от всякого порока и от всякого греха. И чтобы мы сегодня могли принимать причастие по достоинству, которое Ты даешь, по вере в Иисуса Христа. Чтобы Ты простил нас. Чтобы Ты очистил нас, чтобы Ты осветил нас. Господь, коснись нашего сердца, Господь. Господь, когда я смотрю на этот стол, я думаю, как Ты любишь, как Ты любишь. И Ты часто говорил об этой любви. Ты сказал, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за близких своих, за друзей своих. И не было и нет большей любви, чем та любовь, которой Ты полюбил нас. Слава Тебе, Господь! О, благодарю Тебя, Иисус, за то, что у Тебя есть ко мне любовь, что Ты любишь меня, что Ты любишь меня не по делам, что Ты любишь меня не по поступкам, а что Ты любишь меня по благодати, Господь. И Ты предложил этот новый завет, и этот завет не по закону, а по благодати предложен Тобой. Я не заслужил, но от Тебя пришло это приглашение, это письмо пригласительное, что я могу. Я пришел, я причащаюсь, я участвую в страданиях Твоих, Господь. Я не только участвую в страданиях, когда сажусь за этот стол, но когда я выхожу отсюда, и когда я встречаю несправедливости по отношению ко мне из-за того, что я христианин, я благодарю за это, потому что это тоже часть моя. Благодарю, Иисус. Освети нас, очисти нас, обнови нас, благослови нас. Аллилуйя. Давайте молиться сейчас. Давайте молиться Господу сейчас. Каждый из вас, мы знаем, где мы слабы. Каждый из вас, мы знаем, где мы приступаем к пути Господню. Каждый из нас, мы знаем, где мы нуждаемся в прощении. Мы знаем изъяны нашего характера. Он хочет, чтобы мы сегодня обратились к Нему. Аллилуйя, Иисус. Господь Иисус, я благодарю Тебя за этот день, который является великим днем, который Ты явил ученикам, что Ты на деле возлюбил их. Что Ты на деле возлюбил их. Благословен Ты, Господь наш. Аллилуйя. 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 Эрала рамагаси бредирианте. Очищай нас, освящай нас. Изменяй нас, Господь. Благослови нас, Отец. Благослови нас, Господь. Благослови нас, Господь. Пусть это будет вечеря с Тобою, Господь. Пусть это будет трапеза с Тобою, Господь. Благослови нас, Господь. И Он покажет вам горницу большую, устланную, там приготовьте. Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. И когда настал час, Он возлег, и 12 апостолов с Ним. И сказал им, «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем». И, взяв чашу и возблагодарив, сказал, «Примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие». И, взяв хлеб, и, благодарив, преломил и подал им, говоря, «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, который за вас проливается. И вот рука предающего меня со мною за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым Он предается». И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает. Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им, «Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий. но вы прибыли со мною в напастях моих. Я завещаю вам, как завещал мне Отец мой, царство. Да едите и пьете за трапезою моею в царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых. И сказал Господь: Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих. Он отвечал ему: Господи, с тобой я готов и в темницу, и на смерть идти. Но он сказал: говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня. И сказал им: когда я посылал вас без мешка и сумы, и без обуви, имели ли вы в чем недостаток? Они отвечали: ни в чем. Тогда он сказал им: но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, также и сумму, а у кого нет, продай одежду свою и купи меч. Ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и сему написанному, и к злодеям причтен. Ибо то, что о мне, приходит к концу. Они сказали: Господи, вот здесь два меча. Он сказал им: довольно. И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали и ученики его. И дальше его молитва в Гефсимании. Другой евангелист пишет: и, выйдя, то, восходя на гору, начали петь. Агнец, который пел, который шел на смерть за нас, он пел, он славил Бога. И обычно это были псалмы 113, 114, 115, 116. Это псалмы, в которых они воспевали Господа. Мы тоже будем петь. Мы будем сейчас вспоминать о нашем Господе, о страданиях Его. И каждый раз, когда вы приходите на причастие, помните, Бог любит, это первое. Второе, вы в вере, потому что вы здесь, вы участвуете. И третье, у нас есть будущее. Аллилуйя, аллилуйя. Прошу служителей подняться сюда, на сцену, мы будем служить всей церкви.